Друзья, всем привет! Добро пожаловать на очередной лайв-выпуск подкаста «Прорыв». И сегодня я буду брать интервью у дизайнера-исследователя Константина Гладкова. Да, вот такое интересное позиционирование. Я даже специально уточнила. Мне кажется, что это очень интересно, потому что слово «исследование», на мой взгляд, до сих пор как-то больше ассоциируется с наукой. И я вот всегда своим студентам пытаюсь, например, привить вот эту любовь к исследованию, к погружению в предмет. И сегодня будет очень интересно обсудить, как же именно это сочетается в случае Кости с дизайном. Я пока все подключаются, покажу, как я, собственно, узнала о Косте. Как-то раз на моей любимой секс-блогерше Маше Чесноковой я увидела вот такую прекрасную футболку. Может быть, кто-то меня в ней видел. Для слушателей подкаста поясню, что это такая суперсекс-позитивная футболка. На ней написано «пиз» и дальше вариант ответа, как опрос в сторис, «да» или «нет». А действительно, прекрасный, мне кажется, выбор. И вот такая ситуативная еще прекрасная футболочка «фак короне». И мне кажется, что это просто прекрасно. И то, что я увидела у Кости в последнее время, это его проект «Русский двоичный код». Надеюсь, что я ничего не путаю. Сейчас еще уточним, как точно все это называется. И недавно Костя организовал ентографическое путешествие по России от севера до юга. И вот такие картинки мы видим из его блокнота, как это все происходило. Сейчас поподробнее про все это и про многое другое мы расспросим самого автора. Привет-привет!
Всем привет!
Ты знаешь, я тебя представляла, и я поняла, что я забыла сказать еще суперрелевантное для меня, что помимо этого ты занимаешься неймингом, и что ты придумал, собственно, название Control плюс Art для нашей программы образовательной, которая как раз сейчас проходит. И так мы тоже успели повзаимодействовать. И все это, мне кажется, страшно интересно, потому что мне было вообще очень интересно с тобой поговорить, потому что ты человек, который делает, ну, реально кучу всего, на первый взгляд, очень разного. Можешь, пожалуйста, рассказать, как вообще так получилось, и как ты стал дизайнером-исследователем с таким вообще разнообразием деятельности?
Да, дизайнером я стал давно, я учился на него, занимаюсь графическим дизайном, брендингом, логотипами, там, такими вещами. Но в какой-то момент мне немножко все коммерческое надоело, ну, такие обычные текущие заказы. Я решил просто для себя что-то поэкспериментировать и поучиться. И завел вот этот Инстаграм. И в этом Инстаграме я каждые полгода, год, месяц придумываю себе новую тему. Первая тема была игра со словами. Из-за нее я там стал как-то маленечко, набрал подписчиков, меня позвали почитать лекции, начал заниматься неймингом в том числе. Вот. Потом начал изучать тему секса. Познакомился с Чесноковой, сделал вот эту футболку. Ну, тема секса и арта. Вот. И да. Вот я все вопросы видел, и следующий мой проект, он как бы тоже, это некий эксперимент. Я с темой секса как бы все отложил ее и начал изучать Россию. Каждый проект — это определенное такое исследование и погружение. Как-то так.
Слушай, а можешь рассказать, вот какие, что входит у тебя вот в каждый проект? То есть, вот как-то, не знаю, а точка А и точка Б, когда ты уже можешь сказать, что вот все, он завершен, начинаю следующий. Какие там есть у тебя пункты, если можно так сказать?
Да, ну, я для себя поставил формальный пункт, это некое время. То есть в моей коммерческой работе есть некий дедлайн, в который надо уложиться. Самые первые тренировки, они были 5-10 минут. То есть я ставил себе задачу взять 10 минут и за 10 минут что-то придумать. Название, картинку, иллюстрацию, концепцию. И, ну, как бы, что получалось, я выкладывал в Инстаграм и все. То есть это было плохое, да. Я выкладывал плохое. Было интересное, выкладывал интересное.
Класс.
Вот в этом, в принципе, и все. Потом стал делать месячный проект, полгода. Вот эта тема секса была на полгода.
То есть чисто временное ограничение, да? Нет такого, что вот я что-то выяснил, что хотел выяснить, или там подтвердил какую-то свою гипотезу, или еще что-то. То есть исключительно временная рамка получается.
Это исследование. Я ставлю себе дату, да, и делаю исследование, погружаюсь и стараюсь к концу этой даты придумать готовый какой-то результат, проект, там, ну, который удовлетворит меня, а сейчас я уже пытаюсь сделать их более серьезно. Если футболки, то продавать. Если Россия, изучение, это будет выставка в конце.
То есть у тебя еще в конце всегда есть какой-то такой milestone, да, что ты себе говоришь, вот, это как символ того, что я это сделал, да, то есть какой-то результат конечный.
Да, я стараюсь, ну, как бы в каждый проект добавлять, кроме самой темы проекта, еще некий такой, ну, мою цель, то есть там коммерция. Вот этот проект, мне хочется разобраться в мире арт, То есть сделать выставку, поучаствовать как художник, понять, что это, изучить современное искусство там, ну и как бы вот в это погрузиться.
Слушай, мне кажется, что есть такой стереотип о том, что вот мир современного искусства, ну, он вообще такой, знаешь, какой-то супер закрытый, там вокруг него какая-то целая мифология, и что часто он вообще противопоставляется как раз дизайну, коммерции. Как ты это ощущаешь? Получается, что ты начинал как раз, да, с, ну, вообще с чистого там дизайна и с коммерции, если я правильно понимаю, и сейчас ты переходишь или, по крайней мере, пробуешь, да?
Ну да, я пытаюсь.
Да, современного искусства. Как вот ты это, так скажем, переживаешь, замечал ли ты вот такие стереотипы?
Да, для меня это, вот даже по теме секса, это было... То есть я в этом ничего не понимал, ну, что-то такое, что все знают. Начал изучать...
С точки зрения пользователя.
Ну, такого, да-да, обывателя, да. Вот. И потом как бы мне начали присылать какие-то телеграммы, прислали ссылку на Чеснокову, я с ней познакомился, пообщался. И когда начинаешь все это изучать, это уже не кажется таким закрытым. И я надеюсь, мир искусства, современного искусства, он такой же. Я пока в начале, и поэтому много чего, наверное, не могу сказать.
А ты прежде чем вообще приступаешь вот к чему-то такому новому, вот как сейчас к сфере современного искусства, ты заранее как-то изучаешь, если ты строишь себе план, или вот как ты ныряешь в совершенно незнакомую область? Я поясню с точки зрения, я думаю, наших слушателей. Я думаю, что нас слушает много начинающих ребят в том числе. И всегда, когда ну, тебе что-то интересно или даже в твоей голове есть какой-то большой проект, вот этот пресловутый вопрос, там, с чего начать, он, с одной стороны, банальный, но с другой стороны, блин, иногда ты реально такой, не знаю, секс, огромный мир или современное искусство, за что хвататься?
Да, я, наверное, себя противопоставлю там каким-то курсом, лектором, потому что я и даже такую тему преподаю, ну, когда меня просят помочь, я как бы, мне интересен чистый лист, то есть взять, начать читать, погружаться, просто открыть Google, погуглить, типа, вот, а что такое там Россия, да, и начать, просто взять билет и поехать куда-то, и по ходу проекта, там, на вторую, третью неделю начинают приходить мысли, то есть это футболка, футболка, она как бы вот... Вот, это не придумывается специально, это к какому-то моменту из исследования уже начинают склеиваться в голове мысли, образы, понимания. Я не верю, что в начале пути можно как бы понимать тему.
Это такая, мне кажется, интересная, ну, как бы подход, и мне кажется, в каком-то смысле очень смелый, да, потому что ты как ныряешь, да, просто с завязанными глазами в каком-то смысле, в такой океан, и ты вообще не знаешь, там, кто там водится, какие существа подводные, а где вообще берег там.
Да, это билет в один конец.
Слушай, а поделись, то есть при этом ну, ты по полгода и даже больше там делаешь какие-то проекты, а при этом у тебя всегда фоном идет какая-то твоя коммерческая работа, которую ты можешь делать удаленно. Да. Как вот устроена твоя такая жизнь творческая? Да.
2-3 года назад я начал всю работу переводить на удаленку, чтобы просто я с ноутбуком езжу, там, живу в отеле, в поезде, в самолете. Обычные заказы — это брендинг, у меня есть ряд постоянных заказчиков, которые такие крупные какие-то проекты, ну, относительно... Я с Яндексами, Гуглами не работаю, да, я такой более провинциальный человек. Я для них делаю какую-то такую текущую поддержку, и параллельно бизнесы какие-то мне заказывают логотипы. Я занимаюсь брендингом ресторанов, какие-то просто небольшие проекты для друзей, там, логотипы, какие-то идеи. Здесь как бы не о чем особо говорить. Ну, на мой взгляд.
Но мне знаешь, что интересно? Если у тебя в голове вот это разделение, что вот здесь коммерция, а здесь вот мое творчество, или ты в коммерции тоже самореализуешься, тебе от этого кайфово? У тебя бывает такое как раздвоение личности немножко?
Я думаю, да, потому что все-таки я в коммерции стараюсь как профессионал на каком-то своем уровне. Ну, просто я понимаю, есть какой-то опыт, я уже давно работаю, и здесь мне, в принципе, все понятно. То есть чисто организационный момент. А вот в творчестве для меня все такое новое, и здесь совершенно, мне кажется, другая работа.
Расскажи еще поподробнее, то есть у тебя есть еще некий инструментарий, который тоже, мне кажется, довольно интересный, что ты, насколько я видела, ты в Инстаграм, ну, когда начал новый проект, ты удалил вообще все предыдущие, либо ты их скрыл, ну, то есть, по крайней мере, их нет, по-моему, да, то есть ты удаляешь предыдущие посты. Ты очень активно используешь сторис, и там прям как дневник, да, такой, мне кажется, свой ведешь. Можешь поделиться вот именно своим инструментарием? Еще, по-моему, у тебя блокнот все время с тобой. Вот чем ты прям пользуешься в каждом проекте или в зависимости от проекта что-то новое еще возникает?
Блокнот как бы здесь.
Блокнот
да,
вообще великий.
Да, я пытаюсь его доделать и потом издать.
А, класс.
Насчет инструментария. Если говорить про то, что я удалил все посты, это... часть именно проекта, вот этот русский двоичный код. Он задуман как проект о России, но здесь как бы намечались выборы голосования по Конституции. И вот эта тема обнуления, она так везде витала. И первый объект были счеты с Путиным. И мне показалось, это так будет очень интересно. Полная такая перезагрузка всех предыдущих тем.
Да, давай я для подкаста постараюсь описать, что это, ну, такие обычные как бы счеты, но там вот эти деревянные кружочки, они выстроены в форме как бы половины лица Путина.
Ну, Путин — это некое условное лицо такое, просто как, что в России лицо — это некая такая абстрактная какая-то вещь, как цифра, что вот просто в России вроде бы все связано с лицом, при этом это лицо особо из себя, ну, не хочу сказать, что ничего не представляет, что это просто некая формальность, как вот счет, они ничего не значат, и, ну, это такая большая концепция этого всего, вот. И мне показалось обнулиться, потому что предыдущая тема была вот эти футболки и какие-то иллюстрации такие на тему БДСМ, и я подумал, что это совершенно новым людям будет просто непонятно, как это вот от этого получилось это. И плюс обнуление, мне показалось это забавно.
Было жалко в какой-то момент, что как будто ты что-то там делал, и как будто его больше нет, или не было такого ощущения?
Жалко, очень жалко, но для меня это в концепции. Такие вещи я так всем советую. Это вот взять все свои фотографии и удалить. Это прям будет очень жалко, но через 20 минут это просто такое приятное ощущение возникает. Это некий тот самый чистый лист, с которого я вот начинаю все свои... Стараюсь начинать чистые проекты.
Слушай, это классно.
Про сторис. Сторис тоже не просто так. С самого начала, когда я вот начал заниматься словами, мне было интересно, потому что есть параллельно много работы своей, чтобы это было очень быстро. Ну, как бы вот эта идея даты, идея дедлайна, идея коротких сроков, она мне как бы такая ключевая, что я должен сделать какую-то идею, мысль очень быстро. Инстаграм — это такой полноценный инструмент, который работает с видео, графикой и с анимацией, и я пытаюсь эту тему как бы дальше развить, что я прям за минуту могу все, что я придумал, в нем визуализировать и показать. И это занимает буквально там 5-30 минут. Ну, хочется из этого выставить какую-то концепцию, что не то творчество. Мне очень нравятся там серьезные большие проекты, но я пока до них не дошел, и мне интересно научиться креативить прямо здесь и сейчас. Есть задача, и я прям за 5 минут что-то делаю.
Означает ли это, что ты считаешь, что первые идеи самые классные, и что не нужно там, знаешь, по несколько часов...
Наоборот. Первые идеи самые банальные. Они, то есть, приходят в голову всем, и их надо... придумать, сделать, выкинуть и уже делать следующее.
Окей, потому что, исходя из того, что ты говоришь, возникает ощущение, что все, что я за минуту придумал, все остальное уже не важно. То есть это не совсем так.
Тут два момента. Если вот там был вопрос некой генерации идей, как это делается. Общался с многими творческими людьми, и у многих есть проблема, некий ступор на начальном этапе. И я советую всегда все очевидные идеи начать делать. И это как бы ломает некий ступор, то, что ты что-то уже начинаешь делать. Просто их потом выбрасывать и начинать делать следующий. То есть, мне кажется, творческого человека отличает от, в кавычках, нетворческого, что творческий человек делает больше шагов. Больше работает, дольше погружается, использует больше инструментов, имеет больше опыта. И многие люди, ну как в спорте, наверное, многие люди даже боятся идти в спортзал, потому что они ничего не умеют. Хотя надо пойти, начать делать, перейти, перешагнуть это и делать уже дальше на более высоком уровне. И вот эта небоязнь первых шагов, некрасивых, неприятных, ну, неудобных, там, не знаю, я вот пытаюсь это преодолеть. Ну, за короткие сроки.
Да, то есть я правильно понимаю, что ты рекомендуешь там ребятам, кто боится, ну, вот, начать, да, или что-то сделать, не просто отбрасывать там все там свои первые идеи, а реально их попробовать.
Делать, прямо их делать.
И вот и в этом делании как бы рождается уже что-то новое. То есть не чисто просто сидя перед листом, грубо говоря, да, то есть пробуя, делая постоянно.
Ну, какая-то идея, она всегда в голове есть у человека, и пока он ее как бы не выплеснет, не скажет, не нарисует, она будет как бы висеть и мешать. То есть это некое такое освобождение, нарисовал, ее можно либо доделать, либо отказаться, начать делать новую. Вот. А пока она в голове, это просто там оперативную память занимает и мешает дальше работать.
У тебя бывали когда-нибудь ситуации, когда вот ты вроде там думаешь, генеришь там идеи, но ты все понимаешь, что не то, не знаю, ну, недостаточно как-то классно и интересно? Мне кажется, иногда бывают в жизни такие моменты, когда тебе кажется, что ты уперся в какой-то потолок условный, там, стеклянный, но на самом деле, если бы кто-то умел видеть будущее, возможно, тебя до инсайта или до какой-то офигенной идеи отделяет вот, ну, чуть-чуть. У тебя бывает такое, что ты, ну, ты как ты себя заставляешь продавливать как бы дальше и искать этот инсайт? Или в какой-то момент можно сказать, что, ну нет, наверное, тут я уже ничего дельного не придумаю, надо остановиться. То есть вот как решить, пора остановиться или надо еще там копать-копать?
Ну, для себя я это как бы понял вот по первым словесным тренировкам пятиминутным, что я сажусь, у меня нет идей, таймер тикает, и я начинаю просто записывать первую глупость, которая мне приходит в голову. И почему-то, когда вот если ее записываешь, все равно какой-то вот, я профессионал, я там умею рисовать, я умею что-то делать словами, когда я это делаю, я начинаю по-новому смотреть, ну, просто не бояться, начать делать и по ходу работы либо отказаться, либо доделать, не знаю, то есть вот как раз... Ситуация стеклянного потолка возникает, когда я не решаюсь просто делать шаги. То есть я хочу в голове все продумать, чтобы получилось хорошо, но я уже понимаю, что у меня так не работает. То есть мне надо начать делать без знания конечного результата, и по ходу, поскольку я считаю себя профессионалом, я знаю, что я что-то нарисую, что-то напишу, что-то сделаю, я знаю, что я доделаю, а идея появится по ходу работы.
Класс. А тебе важны какие-то, знаешь, конвенциональные вот представления об успехе, да? То есть мне кажется, что если спросить там многих творческих людей, вот какая у тебя там большая цель, да, то какие-нибудь, не знаю, там победы на конкурсах, какие-то там выставки в определенных местах. Вот у тебя есть какие-то такие цели?
Возможно, такая некая больная такая точка, да, что вот в этом году я поставил себе цель некую коммерческую, а следующую вот именно конвенциональную. До этого я делал все это, ну, это денег не приносило. То есть вот только вот, наверное, футболки, переход куда-то в какой-то бизнес, то есть сейчас я пытаюсь вот все идеи, сувенирные вещи, там, ну, в ходе этого путешествия появилось много идей, которые я хочу реализовать. И это вот уже такая будет коммерция. То есть до этого это денег не приносило, и многих, на мой взгляд, это останавливает.
Останавливает перед тем, чтобы продолжать творчеством заниматься, ты имеешь в виду?
Ну, потратить год на просто на катание на по России и ничего с этого не зарабатывать, это, мне кажется... Кому-то тяжело.
Ну,
то есть.
Абсолютно. Но вот это на самом деле действительно, с одной стороны, больная, с другой стороны, мне кажется, очень важная тема. Кажется, что многие, с одной стороны, обманываются. То есть есть такая тоже немножко иллюзия, что, ну, какой-то неприятный стереотип, что если ты не зарабатываешь творчеством, то оно как будто обесценивается. Ну, что, на мой взгляд, там, совершенно не так. Но, с другой стороны, ну да, если ты год делаешь какой-то проект, тебе нужно при этом что-то есть, там, где-то жить. И так далее. И вот, ну, у тебя получается, что да, все равно есть как бы коммерческая сторона, но как тебе кажется, ну, как бы лучше, может быть, вообще заниматься какой-то работой, которая не занимает вообще твой ресурс, я не знаю, там работать, не знаю, убираться, не знаю, с детьми сидеть, ну, вот, не знаю, чем-то, что вообще не будет занимать там твой разум, и делать творческие проекты, просто зарабатывать на жизнь, или все-таки пытаться зарабатывать тоже чем-то творческим. Как, на твой взгляд, есть какая-то разница или что-то из этого лучше?
Есть. Я, ну, для себя, я не знаю, для себя решил... То есть мне интересно уменьшать время моей коммерческой работы и увеличить время моей творческой. Постепенно начинать зарабатывать деньги уже на творчестве и уменьшать время работы коммерческой. То есть в идеале есть цель полностью перейти на создание своих проектов. Не коммерция под заказ, а вот именно создание своих.
А какие ты сейчас видишь возможности вот монетизации именно творческих проектов?
То есть прям вот искусство, которое вот этот русский двоичный код, пока не знаю. Сейчас это будет выставка, и я в рамках некоторых объектов все-таки хочу их продать. Как некий, даже не знаю, я пока ничего не сформулировал, но как продают искусство, я в этом ничего не понимаю, я в этом начинаю только разбираться. Вот что ты делаешь, мне очень интересно. То есть хотя бы немного об этом узнать так. Вот, а все идеи я... То есть вот первый проект у меня самый был в Инстаграме, это игра со словами. Я просто хулиганил, что-то делал, но потом это вылилось в нейминг, я занимаюсь неймингом. Я преподавал немного в онлайн-школе, тоже такое развитие креативности, читал ряд лекций и иногда консультирую людей вот по их творческим проектам. И я стараюсь каждый свой проект находить в нем выход. У меня прям есть план, я в этом прям вписал. То есть сажусь и думаю, как я могу из этого сделать уже там из проекта про секс появились футболки. Из какого-то другого проекта про Новый год там были такие сувениры, открытки, которые так, ну, менее успешны, чем футболки, но как бы эти идеи, они копятся, и из них можно что-то сделать. Для меня это выход. То есть каждая идея, ее можно потенциально реализовать, монетизировать или превратить в большой проект.
кажется очень интересным, что, ну, исходя из того, как ты говоришь, мне кажется, что, ну, тебе как-то нравится, прикольно, ты видишь в этом какую-то игру, ну, вот именно придумывать в том числе коммерческие всякие истории. Ну, наверное, иначе бы ты не работал с брендами так много. Это правильное ощущение?
Ну, по коммерцию мне кто-то сказал, что некие, как бы, ну, условно, финансы, деньги, они как бы не цель, но ресурс для творчества. А вот сейчас будет проект «Сегодня ночью уезжаю на север», то есть путешествие, вот я там у себя написал, такой русско-норвежско-финский проект про творческих людей и творческие места. То есть это уже такие грантовые деньги, то есть люди как бы грант на то, что я поеду, возьму интервью, пообщаюсь, пофотографирую. То есть, ну, к этому вот шел как бы предыдущий год.
Давай поподробнее поговорим тогда как раз про непосредственно проекты, про двоичный код. Я правильно понимаю, что это самый такой твой объемный на данный момент завершенный именно арт-проект?
Он не завершенный.
Не завершенный, да? Можешь поподробнее, пожалуйста, про него рассказать? В чем, что тебе вообще... Ну, изначально ты сказал, что это началось, когда пошла речь о поправках, правильно я услышала?
Перед
этим. В общем, как все было, да, в чем твоя идея и что происходило?
Да. Тема секса у меня подходила к концу, вот, как бы я в ней...
Ну, отличное итоги... продолжение.
Да-да, как бы я какие-то итоги я подвел, и мне стало интересно сделать радикально совершенно что-то другое, скучное и банальное, потому что там я окунулся в что-то такое для меня, то есть я в этом плане как бы абсолютно не такой нейтральный человек, там как бы ни за, ни против, но когда в это все погружаешься, это просто удивительный мир, и если сейчас выбирать, я бы, наверное, там бы остался. Это, ну, тема секса, то есть это бесконечный ресурс.
Да, остался бы в теме секса.
Да, это вот для творчества просто это бесконечный, в России это актуально, это просто вот, если кто хочет, это вот самое интересное.
Еще работать и работать, да?
Да, и мне захотелось, наоборот, максимально не такой. А, у меня больная тема, я тоже много катаюсь, эти сувениры. Сувениры в России и вся эта тема хохлома, она настолько печальная, скучная. И я подумал, что я хотел бы взять тему России. То есть вот как бы культура России, потому что всем она кажется какой-то безумно скучной.
Ты имеешь в виду вот эта туристическая как бы страна, если можно так сказать?
Ну, более обобщенно. Просто как бы да. Сама Россия, культура России, там вот. Мне кажется, это все пылится в музеях, все это никому не интересно. Все вот эти разговоры о православии, самодержавии, народности. Настолько это все печально и уныло, что мне показалось, что мне бы хотелось попытаться в это окунуться. С этого началось. А тема поправок и обнуления, она как бы оказалась... Я начал думать, придумывать какие-то объекты, и тут вот эта активная реклама этих поправок, вот эта дискуссия о том, что такое Россия, там, где Россия, что она делает, мне показалось прям, о, с этого я и начну. И если рассказывать об объектах, там, ну, как бы условно три группы объектов. То есть первое — это вот эти вот счеты. То есть счеты — это вот такой образец из серии, что в России придумали самолеты, паровозы, Россия все придумала. То есть Россия действительно придумала счеты. И это безумно такой бухгалтерский, скучный предмет. И я так и подумал, что я ничего лучше не найду, то есть чтобы с ним что-то сделать. И у меня серия объектов из счет. Вот это вот нефть, Россия, рубль там, и курс рубля, курс нефти, и этот Путин, да. Там еще будет несколько, ну, там будет 6-7 объектов. Вторая, как бы, часть этой выставки, я поездил по России от севера до юга. Мне захотелось записать все детали, не раскрою, как бы, идея зафиксировать эмоции. Я понимаю, что фотографии — это не то, то есть там сувенир не то. И я подумал, как можно там записать запах леса в Архангельске, как там шум волн на Черном море. И там примерно 7 объектов, это... условно, место, запах, эмоции, такая вот там попытка записать уникальные какие-то вот эмоции, переживания сиюминутные. А третья тема, она пока еще такая очень аморфная, она такая больше про сувениры, вот про народное творчество, то есть она еще в процессе.
А что было для тебя самым, может быть, неожиданным или интересным вот во время твоего такого большого путешествия? Сколько это вообще продолжалось? Это год действительно был или...
Ну, год в общей сумме, но так, если полгода. Это вот как раз... весна и конец осени. То есть это две поездки на север и две поездки на юг.
Было что-то неожиданное, вот что ты, может быть, не знал или не ожидал вообще там встретить, увидеть?
Не знаю, на какой-то, на второй неделе почти все, что я видел, это просто настолько я не знаю свою страну, настолько она богата наследием, настолько много пересечений с другими странами, это просто... И насколько мы это все не ценим... Там есть одна такая точка в России, это Никель. Это самая северная, там, на границе с Норвегией. И когда доезжаешь туда из России, это кажется какой-то край света, и дальше ничего нет. Маленький городок заводской. Но за ним там целый мир. Тут же там через 20 километров там есть спектакли, есть современное искусство. А в Никеле просто это вот 90-е годы там все остановилось, и там ничего нет. И вот это, да, и вот эта вот идея, что наша Россия на самом деле имеет большой потенциал, но мы его не знаем, мы с ним ничего не делаем. Я стараюсь что-то сделать. Что мне понравилось, что из этого проекта вышла вот этот, условно, грант и этот проект, который сейчас я пойду делать, попытку объединить северных людей. Ну, север не только России, север Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Вот, показать, что есть интересные места, есть галереи, есть места, где ждут художников. То есть я впервые узнал, что есть резиденции, куда могут позвать художника, оплатить ему проживание и расходы, и он будет творить. В России такие места есть, но о них мало кто знает, я раньше не знал. Вот, и есть какие-то интересные музеи, есть интересные люди, которые делают классные вещи. Это вот очень, ну, для меня было открытием.
А кто дал тебе вот этот грант, который ты сейчас будешь использовать?
Ой.
Это какая-то организация?
Да, организация, которая занимается развитием сотрудничества на севере, и я просто про них узнал и предложил свой проект, что я уже делал такой, уже как бы не коммерческий, с норвежской командой одной, а вот именно идея, что попытка объединить виртуально разных творческих людей. Ну, Инстаграм, сайт, общение. И им эта идея понравилась, они мне вот как бы выделили часть какого-то вот своего проекта, и я буду делать вот уже в рамках развития северного сотрудничества. Ты спросила, что меня удивило. Меня удивило, насколько Россия при этом большая и неизвестная, насколько она неоднородная, что в разных местах совершенно разная культура, и какой-то Архангельск мне похож оказался на Швецию, а наш юг при всей своей красоте совершенно, это как бы, ну, на мой взгляд, совершенно не Россия. Мне показалось это очень классно, что Москва, север, юг — это совершенно какие-то разные, не государства, но культурно это совершенно разные места. Я раньше так не осознавал.
Абсолютно. Знаешь, в этой связи мне кажется, что когда ребята, ну, следят за какой-то современной мировой повесткой, вот эта тема, например, diversity, да, которая, ну, в Америке по большей части это про там цветное население, да, про темнокожих, там в Англии там индусы, разные ребята. И часто, мне кажется, люди, которые живут в России, мы просто не задумываемся о том, какое количество у нас в стране есть самых разных народов, которые тоже невидимы, да, и которых тоже можно было бы показывать и не пытаться копировать, да, вот это понимание разнообразия и diversity западного, а посмотреть, как мы можем у себя, пользуясь тем, что есть у нас, показать.
У нас такая же ситуация, которую, мне кажется, мало кто понимает, что вот там, когда вот эти Black Lives Matter, и все такие: о, у нас такого нет. Я вырос в самом центре России, там город Пенза, я не принадлежу маленькой народности, мне казалось, что вся Россия — это вот русские. А когда я поездил, я понял, что есть в Карелии, это Финляндия, то есть на юге там всякие этнические, вот эти, Северный Кавказ, и это совершенно разные какие-то, вот есть староверы, я там тоже как-то какую-то тему это узнал, что посреди Олимпийского парка в Сочи стоит староверское кладбище, кладбище староверов, и это просто удивительно. И я эту Россию вообще не знал, и она проходит где-то мимо меня. И у нас такие же проблемы, как вот, ну, в любой стране.
У тебя возникло ощущение какой-то большей, может быть, близости там, вот, в каком-то, ну, с людьми, да, в каком-то из регионов больше, чем там в других? Или люди более-менее везде... Одинаково тебе было с ним по общению?
Наверное, я как-то слишком уже такой, как это... Ты уже глобально себя мыслю, что нет, наверное, нет уже. Ощущение какой-то родины для меня уже так... Она какая-то очень размазанная стала.
Окей. Давай чуть-чуть вернемся в тему секса. Можешь рассказать вообще, да, что это было? Потому что ты так очень заинтриговал, сказал, что это, блин, это такая вообще огромная тема, я не подозревал, что там столько всего. С какой точки зрения ты эту тему изучал? И, ну, я знаю, что в конце были футболки, ты про это сказал. А в чем вот само исследование твое заключалось? Что это был за процесс?
Ну, опять исследование — это просто чистый лист. Началось все с шутки. Я какую-то из тем я заканчивал в Инстаграме, мне подписчики написали: а какую следующую тему возьмешь? Я говорю: я не знаю. А возьми тему сисек, там, ну, как бы условно. О, смешно. Что-то нарисовал и понял, а почему бы нет? И вот в этой теме, наверное, чуть меньше искусства. Ну, оно там, его там много. Но больше открытий для вот именно просто человеческих. То есть вот узнать, не хочется говорить этих людей, как бы, но вот эту сторону как бы жизни... почитать кучу там каких-то телеграм-каналов на какие-то темы, о которых я раньше не знал. Ну, там, если банально, я не знаю, тут я из центра России, маленький городок, провинции, как какие-то темы для меня, конечно, они так где-то далеко и по книжкам, по фильмам. И если так уж упрощать, то банально там тема БДСМ, мне казалось, это какие-то страшные, непонятные люди в коже и в цепях. И как бы, как будто бы кажется, что вот там насилие, агрессия, какие-то извращенцы, а остальной мир нормальный. Но когда в это погружаешься, начинаешь изучать, читать, общаться... Все ровно наоборот, как много в обычной жизни насилия в семье, там, в обычных парах, и как много там доверия, общения там. какие-то вещи просто переворачивать с ног на голову. Там, ну, любая тема, там, от темы ЛГБТ кончая темами просто вот психологии и общения между людьми. Это вот...
Да.
Ну, это уже как бы выход за пределы дизайна и искусства. И вот это очень сильно так меня прям поменяло, повлияло, не знаю, как сказать.
Да, то есть я правильно понимаю, что ты просто там знакомился с кучей разных людей, как-то с ними общался, и ты не делал из этого какой-то, не знаю, какие-то арт-объекты или что-то такое?
Ну, опять же, вот возвращаться как бы к моей концепции, если можно так назвать, я просто как бы начинаю делать, и это постепенно, я просто смотрю, что из этого можно сделать. То есть я просто пишу, общаюсь, беру интервью, интересная какая-то тема, с кем-то мы до сих пор дружим, там... Какая-то идея превратилась в футболку, какая-то идея отложилась на будущее. Вот, это вот так работает.
Мне кажется, я только сейчас в процессе нашего общения поняла, что когда на самом деле ты говоришь исследование, когда ты пишешь там дизайнер-исследователь, это как бы имеется в виду вот такое познание в широком достаточно смысле, да, то есть...
Но творческое, нет, все-таки я смотрю как дизайнер.
Да.
То есть я смотрю на эту тему, и что я могу с этим сделать?
Я вот это пытаюсь немножко углубиться вот в эту часть все-таки, да, то есть вот ты пообщался, не знаю, с Машей Чесноковой, там, с BDSM-комьюнити, там, еще с кем-то, дальше что происходит? То есть ты мыслишь при этом, думаешь, какой объект из этого сделать, не знаю, какого цвета, BDSM. Вот, ну вот, мне очень интересно процесс преобразования смыслов и какой-то новой информации там, в дизайн, либо в искусство, либо, ну, вот как ты решаешь, что из этого сделать, как это преобразовать.
Да, я понял. Я стараюсь, ну, допустим, был бы я художник, там, я бы ездил везде, бы рисовал скетчи. То есть был бы я журналист, я бы брал интервью, а я дизайнер. Я пытаюсь...
Да.
Любую тему выразить в каком-то объекте, ну, условно, то есть это там иллюстрация, принт, то есть что-то материальное, там, плакат, чтобы привлечь внимание, либо какой-то вот, какой-то сувенир, гаджет, то есть что-то, что я умею делать. То есть я не беру там оценивать или там осуждать или хвалить, или то, что это не мое. То есть, но при этом я могу, там, я предложил там Маше вот для их проекта «Назло маме», там, то есть поучаствовать, там, помочь им немножко с логотипом. Я просто как... дизайнер, прихожу в эту тему и смотрю, где я могу себя применить, что я могу взять себе, в чем я могу вдохновиться. Он наполовину, как бы он не сильно коммерческий, но как будто бы он коммерчески интересный.
Да.
То есть как я могу применить свои таланты, свою профессию.
Мне кажется, это классный подход, ты как такой преобразователь пространства, знаешь, ты как зашел в комнату, такой, так, вот здесь. Это, мне кажется, страшно интересно. Наверное, про твой ближайший проект все-таки, вот про этот грант, да, ты можешь поподробнее немножечко рассказать, есть ли там какие-то конкретные условия, то есть если ты это делаешь на деньги гранта, то есть там определенные условия, что ты должен как-то, ну, не знаю, отчитаться или что-то представить в конце. Можешь поделиться, как вот это устроено?
Да, просто я про этот проект узнал. То есть когда я там был просто в путешествии и познакомился с этими людьми, то есть я узнал, что люди занимаются организацией сотрудничества вот северного региона. Поскольку у меня был проект уже до этого, я им просто написал коммерческое предложение, что у меня есть идея, сейчас пандемия, сейчас все офлайновое переходит в онлайн, а у меня в этом есть небольшой опыт. Я могу сделать дизайн, могу сделать сайт, могу сделать Инстаграм, могу сделать какую-то там вот эту всю вещь. И я им написал, что давайте я вам сделаю. То есть я поездю по северу, у меня есть какие-то контакты с норвежцами, шведами и там с кем-то еще. Я могу у них взять интервью, могу рассказать об этих галереях и музеях, могу доехать в России до конкретных мест. И собрать это все в некую такую платформу, которая, ну, если в следующем году вам понравится, мы можем дальше развивать. То есть это будет некое место, где творческий человек может зайти и узнать, какие интересные места есть тут, тут, тут и там. Там будут какие-то анонсы, какие-то там трансляции перформансов, какие-то контакты творческих людей, инстаграмы творческих людей. Вот. Им это понравилось, они сказали, что окей, вот есть некий дедлайн, конец года, и да, я вот за этот вот список Инстаграм, Телеграм, интервью, обзор нескольких мест, я вот за них как бы вот отчитаюсь.
То есть я правильно понимаю, что это не художественная организация, это некий бизнес, который занимается чем-то связанным с Севером, или можно назвать?
Это культурное сотрудничество.
Культурная организация.
Сама организация, она просто как бы сотрудничество, они делали, приглашали норвежцев, там, День норвежской культуры, ездили с театром в Норвегию, но сейчас все это закрылось.
Как британский совет, когда ты был в России.
Да, там, да,
вот ну, такого рода организация. Понятно,
вот.
Класс.
И у них сейчас, ну, почему я предложил? Потому что я знаю, что сейчас пандемия, и никто никуда не ездит. И я им предложил,
да,
что я могу
да.
поучаствовать вот со стороны некой виртуальной. И они такие, ой, это нам интересно. Вот. И...
Класс, класс. Мне кажется, это хороший пример. То есть, если я правильно поняла, это не было какое-то уже готовое объявление, что мы ищем человека, который поездит по северу. То есть ты сам придумал вот это предложение, его оформил.
Да.
и отправил им, да? То есть это ты не отвечал на какую-то готовую там возможность.
Нет, нет, готовой возможности не было. Мне был интерес, что эта идея у меня уже созрела. То есть мне хочется брать интервью творческих людей, хочется рассказывать о них, хочется это делать. А тут как бы такая, ну, мне показалось, что им это может быть интересно. То есть я реализую свою мечту, ну, в кавычках, за чужой счет, грубо говоря. Что вот то, что они одобрили, мне это очень понравилось. Ну, то есть оплата проезда, оплата там проживания. Я буду просто делать то, что я и так бы делал. То есть я весь год этим занимался, но мне как бы за это никто не платил. А здесь мне за это просто заплатят.
Да.
Но я им как бы это все передам.
Ты заложил какой-то еще гонорар для себя? То есть ты сможешь на это реально жить? Или тебе придется еще делать все-таки коммерческие проекты, чтобы нормально как тебя поддерживать?
Небольшой гонорар там есть, но это как бы, ну, это не какая-то там не фантастическая сумма, да. То есть она сопоставима с моими текущими коммерческими проектами. То есть вместо того, чтобы сделать два логотипа, я вот 2 недели буду кататься.
Да, слушай, супер. Мне кажется, это для всех ребят, кто нас слушает, супер вдохновение, потому что всегда вот этот как раз вопрос, как мне сделать так, чтобы то, что я и так люблю, то, что я и так собираюсь сделать, кто-то другой проспонсировал.
А, возможно, будет интересно. И вот одно из открытий, то есть чем мне нравится исследование, если бы у меня был готовый план, наверное, я бы много вещей бы не увидел. Но здесь, как бы, я начинаю изучать, я хватаюсь за все, хожу во все музеи, даже скучные, где-то там. Конечно, 80% это все неинтересно. Но что-то вот в каком-то самом скучном музее находится интересное. И вот в этой поездке я узнал, что есть такая вещь, как на этом деньги нельзя заработать. Резиденция в Париже, резиденция в Норвегии. Но ты можешь реализовать свой проект. И для меня это просто открытием было. То есть я об этом не знал. То есть мне казалось, либо тебе кто-то платит деньги, потому что я коммерческий дизайнер, мне платят деньги, либо ты свои деньги вкладываешь. А тут есть много поддержки, оказывается. Ну, в России я об этом не знал, а за рубежом этого много. Есть много поддержки творческих людей. И это вот...
Это реально офигенное открытие. У меня есть вот одна подруга точно. Ну, в общем, да, друзья, которые... Ну, одна подруга, она просто почти живет в этих резиденциях. То есть она прям себе так их букирует одну за одной. Вот. И таким образом, ну, если реально это все... Ну, этим надо заниматься, конечно. Там много заявок отправить. Но чем больше ты это делаешь, тем больше твой личный бренд развивается. Ты там занимаешься такие места, там выставляешься и так далее. То тем охотнее тебя, собственно, берут. И дальше там ты можешь... Не знаю, там к тебе друзья могут уже приехать даже туда. Ну, уже такие ты можешь договариваться там про всякие условия хорошие.
Уточни, ты, наверное, больше знаешь, но мне кажется, на этом не заработаешь. То есть это просто вот как бы именно реализация проекта.
Да, да, да. Ну, там, ну, как бы, мне кажется, надо смотреть, может быть, есть какие-то прям суперклассные места, которые еще дают какой-то грант, ну, таким образом, что, ну, ты на этом можешь прям жить, то есть тебе не нужно вообще, ну, зарабатывать. Но, в принципе, там обычно... какая-то еда, жилье и ну, какие-то условия для работы, например, мастерская для художника там, или что тебе требуется, материалы да, какие-то. И часто там еще такое бывает условие, что тебе нужно какую-то работу им оставить. То есть часто это какие-то организации, которые как раз потом занимаются продажей искусства. Но если это тоже хорошие места, там бывают финальные выставки, ну, ребят, которые вот закончилась резиденция, потом выставка. На эти выставки тоже приглашаются всякие эксперты. Это, ну, в общем, это все очень-очень прикольно, поэтому... Ну, это, мне кажется, как один из элементов вот этой арт-среды, которым надо пользоваться, и там нетворкинг тоже всякий может произойти прикольный.
Но это интересно, что вот как бы как такая промежуточная вещь между как бы своими деньгами и чужими, что это...
Да,
мне кажется, для меня как...
промежуточная вещь между своими и чужими деньгами. Не, на самом деле, абсолютно так. Мне, кстати, кажется, что тебе может понравиться эта тема, судя по тому, что ты рассказываешь, потому что часто эти резиденции, они где-то не знаю, хрен знает где, на краю скалы, там, в каком-то доме, вот поэтому.
Есть одна крутая резиденция, может быть, кто-то узнает. В Норвегии на каком-то острове там несколько домиков, и туда забрасывают на вертолете, и там надо жить сколько-то месяц. Ну, там очень интересно, очень экстремально, но это вот...
Мне кажется, для тебя прям вот, я так, не знаю.
Ну, может быть.
Для меня это, ну, не знаю, так звучит, для меня это просто кромешный ад, мне кажется.
А, так одиночка, камера одиночка, да, здесь...
Я бы просто бы там зашла с ума от депрессии, мне кажется. Но это может, конечно, очень сильно вдохновлять. Ну, короче, это, мне кажется, это страшно интересно на самом деле. Я хотела еще напоследок тебя спросить. Я знаю, что ты, ну, как ты сказал, ты преподаешь тоже развитие там креатива. А есть у тебя вот какие-то, не знаю, топ-3 вообще твоих совета ребятам, как вот постоянно генерить и создавать какие-то идеи интересные?
Они, наверное, все такие банальные будут. То есть самое, наверное, основное — это все-таки не делать просто так, мне кажется, это бесполезно, а делать конкретный проект. Прям брать какую-то... Найти бесплатную стажировку, либо найти заказ. Там вот, ну, не делать это просто так для обучения. Мне кажется, это очень многих людей... начинают и бросают. То есть попытаться все-таки на каком-то конкретном чем-то прийти к кому-то, к соседнему, там, какому-нибудь бизнесмену, сказать, давайте я вам распишу стену. Попытаться это вот сделать, чтобы он был реальный. Это первый, наверное. Второй, мне кажется, мне как бы тема спорта нравится, что некие такие дедлайны и планки. Это скучно. Это самый скучный совет, наверное, его никто не любит. Он не вдохновляет, но это вот...
Ставить себе дедлайны.
Ну, как бы не то чтобы дедлайн, а какие-то некие ограничения. Вот я сейчас маленький в сторис затеял проект 20 на 20 пикселей. То есть каждый день я пытаюсь что-то нарисовать 20 на 20 пикселей там на тему Нового года. Вот. Просто относиться к этому как к тренировкам. Да, вначале это будет скучно, неинтересно, но потом это даст результат. Как бы это такая немножко... Да, а третье — это вот исследование. Отключать голову, брать некий чистый лист, брать свободу, некую время, читать, погружаться, узнавать. И постепенно это будет сформировать в голове какое-то понимание вот темы. Потому что, мне кажется, самая большая проблема, когда люди начинают создавать что-то с готовыми идеями. А готовые идеи, они как бы они такие банальные, либо они такие как бы поверхностные. Но когда погружаешься в тему, вот твой проект про там беременных, не знаю, бабушек, да, там. Такую тему ее с улицы нельзя придумать. Это очень много скрыто от глаз, и надо вот найти это где-то глубоко, далеко, и тогда это будет интересно.
Это, мне кажется, очень важная тема. У меня был прекрасный куратор здесь, в Лондоне, когда я училась в магистратуре. Он это называл, говорил, делайте остановки на своем пути. Он говорит, если вы просто сядете там в автобус и просто поедете до конечной, ну, вы мало что увидите. Да, да. Это просто будет один там прямой маршрут. Вам нужно там выйти через две остановки, зайти в библиотеку, посмотреть там, что там, провести там 3 дня, не знаю. Потом сесть дальше там, в общем, в общем, и, знаешь, если так это нарисовать, у тебя получается... Да, вот такой вот маршрут, и он очень классно говорил, и чем больше вот этих остановок вы сделаете, чем более нелинейный будет вот этот ваш путь в точку Б, да, на самом деле, тем будет глубже, интереснее, ну, менее поверхностной будет ваша идея, тем вы глубже копнете, и мне кажется, это прям, ну да, мега важно, потому что очень часто люди... Ну, особенно в каком-то, блин, ну, не знаю, может быть, так всегда было, знаешь, ей появилась действительно какая-то идея, что там, женщина в полотенце возле окна. Пошел, там, снял женщину в полотенце возле окна. Типа, почему? Зачем? Почему в полотенце? Ну, в общем, знаешь, мало кто задает себе там.
Ну, мне кажется, это очень сильно похоже на вот, как бы, вот эту туристическую вещь. Есть какие-то готовые туристические маршруты, где все комфортно, удобно, там тебя привезут, покажут вот такой столбик, фотографировать здесь, да? Но это, наверное, интересно, если там ни разу не был. А если поехать самому в непонятные места, без сервиса, я вот пока ездил в России, был в городах, где вообще нет ни одного отеля. Просто негде остановиться. Да. Это дает какой-то новый опыт, которого не получишь вот в таком сформированном туристическом предложении, который там посещает, ну, не знаю, был в Венеции, там я взял фотоаппарат впервые в Венеции, вышел, и там все с фотоаппаратами. И все фоткают одно и то же место. И я его убрал и больше не доставал, потому что, ну, понятно, что зачем это надо. Вот. Да, а где-то, где никто не был, там интересно, но там не будет сервиса, там не будет отеля, там не будет... Да. Вот, и это такой конфликт, который вот...
Увы, ах. Да. А, слушай, ты упомянул такую интересную для меня вещь про то, что, ну, 80% информации, которую мы поглощаем, она, скорее всего, будет неинтересная, бесполезная, ну, или даже, может быть, можно поспорить, может быть, 99%.
Я преуменьшил.
Да, да, но будет какой-то процент, вот, от которого у тебя возникнет какая-то, не знаю, внутренняя реакция и что-то родится. А сейчас, мне кажется, есть такая большая какая-то инфоповестка, что вот нам нужна информационная диета, что вот мы постоянно, знаешь, там в телефонах, в онлайне там и так далее, но постоянно поглощаем информацию, и что это типа плохо там на нас сказывается. Но у меня большой вопрос. Ну, блин, ну нам нужна всякая разная информация, чтобы что-то рождать из этого. Как ты к этому относишься? Есть ли у тебя вообще в твоем инфополе вот эта какая-то повестка информационной диеты? Я не знаю, пытался ли ты когда-нибудь там отказаться от, может, гаджетов?
Наверное, пытался.
Инфопоток.
Да, наверное, пытался. Но мне кажется, все-таки я так стараюсь... Хочется верить, что я как бы такой, типа, прогрессист, я там за всякие новые технологии, за все. Мне кажется, это некое, некое наше будущее, от которого уже тяжело как бы избавиться, на мой взгляд. Я не думаю, что это плохо или хорошо, это какой-то такой, это спорный вопрос. Кто-то считает, что вот дети тыкают планшет, они не умеют там руками что-то делать.
Да.
Гады, строители. Они не умеют что-то руками делать. Но мне кажется, в будущем, возможно, это такая жуткая мысль, но в будущем, возможно, не надо будет писать руками, а надо будет вот тыкать планшет. Это может быть неприятно, будет переходный момент, но это некий вот какой-то следующий этап эволюции, не знаю. То есть, мне кажется, надо смириться с тем, что мы будем постоянно в телефоне, и Убежать от этого, возможно, просто ничего не даст. Ну, на мой взгляд, не знаю.
Мне кажется, это, знаешь, это всегда, когда находишься в моменте, какого-то, наверное, одного ответа действительно нет, только остается пробовать для себя уже, да, что-то решать, смотреть, что из этого получится. А, слушай, знаешь, еще хотела тебя спросить про образование. Я знаю, что ну, ты упоминала про преподавание. Что такое для тебя вообще вот хорошее образование для творческого специалиста?
Ой, вот тут вопрос. Тут, наверное, я либо откажусь от ответа, либо у меня такая, мне кажется, радикальная точка зрения, что, на мой взгляд, образование сейчас делится на две части. Одно такое очень быстрое, мгновенное, такое условно в кавычках пользовательское, вот как я в Инстаграме что-то делаю. Такому обучиться быстро, оно, возможно, даже востребовано коммерчески, это надо быстро что-то уметь ловить. И есть какое-то, мне кажется, фундаментальное, они плохо пересекаются. То есть, мне кажется, можно начать заниматься дизайном, ну, я как бы со стороны дизайна все-таки,
да,
с каких-то
да.
легких вещей, там, создание каких-нибудь там сторис в Инстаграм там за деньги, и при этом параллельно обучаться вот именно такой базе. А база, она будет скучная, неинтересная.
А то есть база, она такая более фундаментально художественная или что ты под
любая,
ней
любая, то есть ну, там программисты, наверное, должны учить там математику, наверное, там кто-то вот...
А, ну,
ну, то есть
да.
создание каких-то там, не знаю, 3D-мэппинг, что-то такое там, вот это все надо как-то изучить, то есть это просто так не погрузишься. Но при этом стать... как бы на шаг ближе к искусству, можно прям вообще легко скачать какое-то приложение, там, и вот...
Что-то начать делать, как ты говоришь.
Да, мне кажется, дизайн разделится вот на две части. Один такой условно пользовательский, а другой такой вот... такой дизайн для дизайнеров. То есть какие-то люди, которые создают приложения, там, программы, вот... Если раньше, мне кажется, они были вместе, сейчас это вот, мне кажется, два разных мира. Тот развлекательный, мне кажется, он становится прям совсем развлекательным. То есть это весело, прикольно, вечеринки с вином и писанием картин, там. Это вот такая одна тема. А другая вот... Какие-то люди сидят, экспериментируют со звуком, где-то там в подвале, это год, они там что-то там роняют, бутылки на пол, потом какой-то записывают диск, это совершенно какая-то другая там, другая работа.
Другая вселенная.
Да, вот, мне кажется.
Да, интересно. Ну, так что, друзья, да, давайте выбирать, наверное, где мы хотим находиться, как-то экспериментировать, и у каждого все равно какой-то свой путь из этого рождается.
Я преподавал, им вот люди приходили некоторые, то есть им хотелось больше развлечения. То есть они думают, что сейчас за час мы там научимся креативить, не научитесь. Ну, как бы что-то пошутите, поприкалываетесь, да. А чтобы как бы это уже поставить на поток, это надо прям освоить с некой математики в кавычках, там вот, и это займет время. То есть это вот там, те самые 10 тысяч часов, то есть от них никуда не уйдешь.
Ну, мне кажется, это вообще такой бич, который все-таки никуда пока не девается, такой современности, да, что ну, мало терпения вообще у нас у всех. Хочется все побыстрее, быстрых результатов. Но я просто с этим столкнулась, если честно, там, общаясь с маркетологами по поводу вот своей академии. Говорит, так, надо сказать, что там люди быстро заработают денег. Ну, условно, вот когда просто, знаешь, с первыми там маркетологами общался, я говорю, вы с ума сошли? Ну, в смысле быстро заработать денег? Мы тут про искусство, никто не заработает быстро никаких денег. И это сложнее продавать, ну, естественно, да, что так, сейчас вы тут поймете, как все устроено, потом вы, значит, сделаете первый свой проект, у вас займет до хрена времени. Ну, окей, может быть, там можно покороче делать, но все равно это займет время, и вы как бы проделаете кучу работы, и вы ошибетесь, вы там... В общем, произойдет куча-куча всего. И да, в итоге, если в этом всем процессе вас это все не задолбает, вы можете продолжить им заниматься и так далее. Но... у многих не хватает просто на это терпения.
Вот как раз вспомнил такой один из самых первых советов, которые я даю там. Ну, я редко это делаю, какие-то там такие лекции, мастер-классы. Мне кажется, всем нужно понять, что там приходят люди, которые совершенно никогда ничем не занимались. Мы хотим заниматься творчеством. Я понимаю, что они не понимают немножко такое, что есть творчество, есть коммерция.
Да, да,
то
да.
То есть заниматься
да,
творчеством никто не мешает. Возьми, пиши стихи, пиши картины. Да. Это один мир. Но если ты хочешь продавать, это же как бы надо изучать музеи, галереи, там, то есть кураторов. Это как бы совершенно другой мир. А они это склеивают, ну, они, в кавычках, там, вот, скажем так, дилетанты, в кавычках. Вот, они просто не понимают, что это два разных мира, то есть, и я занимаюсь сейчас именно творчеством, не коммерческим. Чтобы заниматься коммерческим, это нужно знакомиться, куда-то ездить, писать, звонить, переводить на английский язык, это такая, ну, другая работа.
Да, просто нужно встраиваться в систему,
да,
и я с тобой полностью согласна, что... И вообще, мне кажется, это освобождающая мысль, что, блин, для творчества, ну, творчество не обязательно должно реализовываться в формате работы, ну, вообще нет.
Да.
Ты можешь это делать, ну, в любом действительно виде.
Я даже свою маму заставлял, как-то помогал, там, вдохновлял, и она тоже, у нее это склейка есть, что она думает, что вот сейчас меня там кто-нибудь опубликует, прочитает, скажет плохо. Я говорю, это... вообще не мешает творить. Пиши стихи и не переживай. То есть это твои стихи. Вот, если ты как бы думаешь, а как тебе попасть на первый канал, там, например, то есть как бы, тут уже вопрос другой, да, надо быть профессионалом, надо знать там нужных людей, там, наверное, я не знаю, то есть я там не был, вот, и это два разных, и ей это помогло, мне кажется, она просто спокойно делает то, что ты хочешь, такой порыв души и все.
Да, это...
Такое чистое творчество.
Освобождающая такая немножко мысль. Вопрос к тебе такой коммерческий. Было ли у тебя такое, что клиент приходил, не знаю, вот за твоим, может быть, каким-то смелым стилем, за чем-то современным, таким прикольным, а потом там выяснялось, что, вы знаете, нет, нам нужно что-то спокойное, там, классическое, не знаю. Вот, ну, человек спрашивает, что делать в таких ситуациях, я не знаю, было
да,
ли у тебя
сейчас
такое.
Это, у меня смайлик-слезка такой. Да, бывает. Иногда видит какие-то смелые вещи. Возможно, это такой странный будет ответ. Я для себя поэтому и перехожу в творчество, потому что, мне кажется, два разных формата. Работа под заказ и работа... То есть, если покупают твои работы, потому что ты такой, твой стиль нравится, то здесь как бы нет диалога. То есть, нравится моя работа, покупайте. А когда что-то опять промежуточное, это вот у меня никогда не получалось. Нам нравится ваш Инстаграм, сделайте нам, я делаю, что-то не то. Те заказчики, которые продавливают на вот такую, на заказную работу, мне кажется, опять два разные какие-то мира, которые у меня не пересекаются.
Ты имеешь в виду, что ты им просто отказываешь или как?
Ну, происходит? Несколько раз сделал, им не понравилось, там, условно, мы там зависали на поправках, и я понял, что мне... Я либо делаю свой проект, как я хочу, либо делаю просто уже профессионально, коммерчески. Там может быть что-то из моих наработок, но это все-таки такой, мы садимся, обсуждаем, т.з. То есть это как бы другая работа, она такая, ну, более понятная такая. Как это сделать, не знаю. То есть вот Покрас Лампас говорит, бросайте дизайн, занимайтесь творчеством. То есть, видимо, он тоже попытался свою каллиграфию делать на заказ, ему начали двигать, цвет менять, он сказал, идите.
До свидания. Вот. Ну,
и он как бы бросил дизайн, начал заниматься творчеством. Я пытаюсь совмещать, ну, в смысле, как бы параллельно, и там, и там.
Супер. Ну что, будем на этом завершать. Мне кажется, мы вообще кучу всего интересного осветили. Спасибо тебе большое. Было вообще, на самом деле, безумно интересно. Приятно поподробнее узнать, как у тебя вообще весь этот процесс устроен. Я уверена, да, что тут тебе писали, как интересно. И я думаю, что многим было очень полезно и вдохновились ребята. И мне всегда кажется, что это такая большая миссия, знаешь, показывать, что смотрите, как бы вот это возможно, и вот это возможно, и вас от этого отделяет просто, ну вот, небольшие действия. Просто подать заявку, просто взять билет в один конец и взять блокнот и куда-то уехать, и это очень круто. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо.
Всем до встречи, пока.
Все, пока.